Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 971 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. В понедельник Святая Церковь совершает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Закончилась неделя преподобной Марии Египетской. В предстоящее воскресенье нас ждет праздник Входа Господня в Иерусалим. В пятницу прошедшей седмицы Церковь совершила похвалу Пресвятой Богородицы. Столько богослужебных событий мы постараемся отразить сегодня в нашей краткой часовой программе. В начале часа вы услышите проповедь на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика. Затем в нашей программе архивный фрагмент акафиста Пресвятой Богородицы, совершенного преснопамятным, блаженно почившим предстоятелем Украинской Православной Церкви, митрополитом Владимиром Сабаданом. Затем вы услышите первую часть беседы с Галиной Александровной Пыльневой, схемонахиней Сергии, об открытии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Завершающую восьмую часть беседы Андрея Золотова, вице-президента Академии художеств России, слушайте в продолжении передачи, и завершит час литературная страничка, последняя, 18-я передача из цикла «Монахини Сергии Клименко. Минувшее развертывает свиток», читает Екатерина Краснобаева.
Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Вот таким приветствием встречает юную траковицу Мариам в граде Назарете, посланный от Бога архангел Гавриил. Это приветствие смутило Богоматерь, ибо подобного небесного приветствия не слышала доселе ни одна из жен в роде человеческого. Ибо с момента творения человека в памяти всего человеческого рода лежало событие проклятия, навлеченного на весь человеческий род благодаря прислушанию жены Евы, за то, что она отвергла заповедь Божию и вступила в грех, поверив внушению лукавому, и вела в этот грех своего супруга. И через этот грех весь человеческий род стал в состоянии вражды с Богом или состояние средостения. Между Богом и человеком находилась огромная пропасть. Вплоть до Благовещения Богоматери на каждом человеке тяготело вот это вот тяжкое проклятие и тяжкое состояние смерти, отчужденности от Бога. И вот эти вот слова небесного посланника, они словно разрывают тьму греха, разрывают закон проклятия, лежавшим на человеческом роде, и дают через Богоматерь новое благословение, благословение всему человеческому роду. И вот сегодня мы поем в тропаре «Дней спасения нашего главизна». Или славянскими словами означается следующее, что отныне, с этого момента, наступает начало нашего спасения. Невозможно человеку понять, в чем заключается спасение, если он не будет знать истоков нашего бытия. Если человек не будет знать о тех событиях, которые произошли в раю. Именно по этой причине вам их напомню. Человек должен знать, что существует смерть не биологическая, а смерть духовная. И она является причиной начатка всякой другой смерти. Биологической, душевной и так далее. И вот это состояние плена смерти человек избавиться сам не может. Его может избавить от этого состояния только лишь сам Господь, Творец, Создатель человеческого рода. И вот чтобы это совершить, Господь посылает Пречистой Деве Марии Архангела Гавриила известить свое желание вступить в историю человеческого рода, стать человеком, пройти весь путь человека, все возрасты, все состояния, для того, чтобы взойти на крест, пострадать, и выкупить человека из дна ада, выкупить из тирании дьявола. И вот почему именно эти слова, обращенные к Богоматери, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», они наполнены и надежды, они наполнены великой жизни и величайшей жизненной силой. Богоматерь смутилась, почему? Потому что действительно, она была первой, кто услышал эти благословенные слова с неба, обращенные к Деве. Она смутилась и потому, что она ощущала тот великий подвиг, который предстоял и ей самой. Но почему именно она, Богоматерь, Дева Мариам, а в переводе с еврейского Мариам означает «госпожа», она была избрана для этой великой тайны? Она была избрана для этой великой тайны, потому что только лишь она из всего человеческого рода достигла такого предела чистоты и святости, которая была возможна для человека до искупительных страданий Христа Спасителя. Она стояла на грани святости, возможной для человека. Но так как Господь должен был принять от Божьей Матери, от Девы Марии, не только лишь тело, но душу, дух, волю и чувства, то поэтому Богоматерь должна была чиста быть по всем, не только лишь по телу внешнему, но по своим душевным устремлениям, по своим чувствам, по своим желаниям. И вот в этом Богоматерь послужила Богу еще с раннего детства, потому что в своих юных лет Богоматерь была не только лишь отдана в Иерусалимский храм, где проводила жизнь в молитве, посте, в изучении Священного Писания, но она, сокрытая от внешних взоров, всякого любопытного человеческого взора, невидимо предстояла пред взорами Отца Небесного, моля о спасении рода человеческого. Ибо, изучив Священное Писание, она прекрасно знала о том великом обетовании, которое было дано Богу человека, человеком, о том, что некая жена, дева, должна послужить спасению рода человеческого. И читая эти строки Священного Писания из пророка Исаии, дева в чреве примет и родит сына, она с детства желала быть этой помощницей и содетельницей в спасении рода человеческого. По своему смирению она, конечно, ощущала свое недостоинство, ибо чистота мысли, чистота ума, она сопровождается бездной и глубиной покаяния и смирения человеческой души, величайшим страхом и благоговением перед величием Божиим. И вот всем этим обладала Богоматерь с самого своего детства. И когда наступил ответственный момент принять волю Божию, Богоматерь не усомнилась принять этих слов вестника, но только лишь сказала: «Как сие будет, и где же, то есть, я мужа не знаю». Ибо Богоматерь Дева Мария была обручена уже находящемуся в 70-летнем возрасте праведному Иосифу для того, чтобы он был хранителем ее девства и непорочности. Она не удумевала, как она может быть стать, как может родить, если она не имеет супруга, мужа. Как это возможно? Но Архангел Гавриил не раскрывает ей тайны, потому что тайна Божия есть тайна Божия, она непостижима никаким человеческим рассудком и никаким даже просвещенным с точки зрения человеческого понимания слова разума. Ибо у Бога не изнеможет вся глагол. Архангел Гавриил только лишь указывает ей на образ совершения зачатия. «Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя. И рождаемое от тебя свято будет, и наречется Сын Божий. И ты дашь имя ему Иисус, ибо той спасет многие люди». В этих кратких словах выражено фактически все действие Божие, весь план божественного домостроительства по отношению к роду человеческому. То есть ты должна стать матерью Сына Божия, Бога Слова по человеческому естеству, для того, чтобы он стал искупителем и спасителем всего человеческого рода. Если бы не последовал дальнейшим ответ Богоматери, то никогда бы не произошло бы искупление рода человеческого. Никогда бы Бог не смог прийти в нашу историю. Никогда бы Бог не смог вмешаться в течение нашей истории и разрушить средостение между Богом и человеком. И никогда бы Бог не смог бы примирить человеческий род с собой, если бы не последовало слова «Согласны с волей Божией Богоматери, все раба Господня, да будет по глаголу Твоему». Воспитанная в детстве в благоговении, страхе Божьем, чистоте и святости, став органом благодати Духа Святаго, она вполне естественно, присвыкшаяся с тем, чтобы в своей жизни творить только лишь волю Всевышнего Творца. И этот призыв святого и благаго Бога она воспринимает как высшее повеление и высшее свое предназначение. И она идет на него как на величайший подвиг ради всего человеческого рода. И кто из людей, кто из нас может прославить ее подвиг? Да никто, наверное. Ибо с этого момента она становится Богоматерью. Бог входит в ее сердце, обитает, живет в ней, проходит все возрасты, полагающиеся для находящегося в утробе. И вот помните слова Елисаветы, родственницы Богоматери, когда она приходит в селение Горнее. Она говорит: «Блаженно уверовавшая и благословен плод чрева твоего». Это очень немногие слова в Священном Писании, но эти слова Священного Писания столь глубоки, столь велики и столь необходимы, что для разумеющего и рассуждающего человека они раскрывают всю полноту святости и величия той, которой поныне предстоит ближе всех к престолу Божию. Милостью Божией, благодаря тому, что Церковь Христова хранит юлианский календарь, сегодня совершается такое удивительное сочетание двух великих праздников – Благовещения Божией Матери и Воскрешения праведного Лазаря. И здесь мы видим и начало нашего спасения. И здесь, в чуде воскрешения Лазаря, мы видим, как сам Бог Слово, который ходил по земле в течение 3,5 лет, учил в течение этих 3 последних своих 3,5 лет, совершал великие чудеса, и самым великим чудом было воскрешение умершего на 4-й день после смерти Лазаря. Обратите внимание, как Священное Писание говорит о том, что он уже смердел, то есть тело его разлагалось. Но Христос есть не просто какой-то человек, он есть какой-то пророк, он есть какой-то учитель, как считают очень многие люди, даже до сих пор ходящиеся в церковь. Он есть истинный Бог. Он есть второе лицо Пресвятой Троицы, единый Сы от Святой Троицы. Он есть тот, который и которым создавался весь этот видимый и невидимый мир. И также и он приходит к гробу Лазаря, и только лишь единым словом «Лазаре, гляди вон» заставляет обратиться все законы естества, биологические законы, обратно вспять. Душа возвращается тут же в тело, тело обретает свои свойства, силы, и мало того, весь обвязанный пеленым, и на лице которого лежало покрывало смертное, он выходит собственными силами из гроба и предстает перед глазами многих-многих людей, находившихся в тот день под Маркой и Марией. Многие, видя это, уверовали во Христа. Но уверовали в то, что он только лишь Мессия, обетованный Мессия, пророк, великий чудотворец. Дальнейшие события, которые нам придется пережить нашим сердцем в течение Страстной Седмицы, докажут нам следующее, что вера этих людей была не только лишь слаба, но эта вера была неправильна. Эта вера относилась ко Христу и Богу по-человечески, по-земному, как лишь к устроителю человеческому земного счастья, земного царства. Но Господь скажет слова, прекрасные слова Понтию Пилату: «Царство мое не от мира сего. Ибо если бы царство мое было бы от мира сего, то ученики мои подвязались за меня». Царство Божие невидимо. И только же в Церкви Божией, в Храме Божием, Царство Божие видимым образом являет себя через иконы, через красоту, которая отражает небесную чистоту, небесную святость и красоту. Но к Царству Божьему каждый из нас призван быть причастником. Каждый из нас призывается быть храмом Духа Святаго. Ибо плод Духа есть свят. И дай Бог, чтобы в эти дни, в дни Благовещения, предстоящие дни Страстной Седмицы, мы проводили с великим вниманием к нашей душе, к нашим чувствам, к нашему сердцу, осознавая то, что подлинную Пасху с глубокой радостью мы можем встретить только лишь тогда, когда мы будем, как Божья Мать, воспринимать эту нашу жизнь как великий крест, как необходимость терпения, претерпевания своего собственного креста ради пользы и блага окружающих нас людей и ради славы нетленного Бога, Отца и Сына Святого Духа. Аминь.
Спасибо.
Это была проповедь игумена Симеона Гаврильчика насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Дорогие слушатели, в пятницу на этой седмице мы совершили праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Послушайте в архивной страничке запись акафиста Пресвятой Богородицы, совершенного преснопамятным митрополитом Владимиром Сабаданом, блаженно почившим предстоятелем Украинской Православной Церкви. Запись 2000-х годов прошлого века.
Благословение домов и семейств благочестивых, Радуйся, радость наша, покрый нас от всякого зла, числим Твоего Богу.
Дорогие наши слушатели, сегодня в студии я рад приветствовать Галину Александровну Пыльневу, нашего давнего автора. Мы встречаемся с Галиной Александровной часто в рамках программы «Троицкое слово». Эта программа в этом году совершает свой 600-й выпуск, и он совпадает с еще одной очень значимой датой в истории обители преподобного Сергия. В этом году, весной, мы вспоминаем 70-летний юбилей открытия лавры после четвертьвекового запустения. Многим нашим слушателям известен этот период, когда сбылись слова выдающегося историка Ключевского и погасли лампады над ракой преподобного Сергия. Не нашлось, видимо, тех праведников, которые смогли вымолить у Бога продление жизни обители в этот страшный период для России. Или же это было Господне попущение для того, чтобы еще более контрастным был наш ответ сегодня, что мы сделали за это время, которое многие называли вторым крещением Руси, что каждый из нас принес Богу и преподобному Сергию за это время, когда Лавра получила свободу и спустя 25 лет вновь раздался знаменитый, узнаваемый многими лаврский звон. Мы все любим эту обитель. Она видоизменялась, совершенно неузнаваема сегодня, по сравнению, наверное, с совсем недавним периодом времени. Практически каждый год внешне меняется Лавра, но все мы любим ее не за внешнее, а за то, что она в себе содержит. Это те святыни и, прежде всего, рака с цельбоносными мощами основателя обители преподобного Сергия Радонежского. У Галины Александровны и свой юбилей в этом году, о котором она расскажет сама.
Юбилей тоже 70-летний, потому что первый раз, когда мы, ну, естественно, я со взрослыми, приехали в Лавру, это было в 46-м году, летом уже после открытия, но еще, конечно, Лавра только-только пробуждалась к жизни. И первые впечатления, естественно, довольно-таки четко запомнились. Еще раньше о Лавре я услышала от своего духовника, который когда-то был насельником Зосимовой пустыни, очень любил преподобного Лавру. И хотя мне было еще меньше лет, где-то 9, помню даже не то, что он рассказывал, а просто то, как он говорил: «Съездите к преподобному». И вот даже интонация старца, который вообще доживал последние свои годы, он в 49-м умер, сразу настроила на что-то необычное. Вначале, когда мы приехали, ничего очень необычного не было, потому что достаточно много было вокруг мусора. Ну, это так все двигалось. Постепенно лаврские монахи, их было мало, помогали им трудники, какие находились тут же под руками. Самое удивительное было даже не это. Самое удивительное было то, что мгновенно, совершенно неведомым путем, никаких СМИ вообще не было, ну, в то время, ни о каких-нибудь сведениях государственных тоже не могло быть и речи. Неожиданно все, по крайней мере, в масштабах страны узнали, Лавру открыли. И эта мысль, это ожидаемое событие, я еще тогда этого могла не очень-то и понимать, по возрасту уже, приводило людей из самых разных мест в Лавру. Не было никаких условий. Был единственный храм, Успенский собор, в который можно было войти, увидеть то, что осталось. К счастью, слава Богу, осталось там многое. Впечатление достаточно серьезное было, волнующее. И набивался он полностью. И даже тогда, когда кончалась служба, когда еще не было впоследствии устроенных таких общих молений, там перед исповедью какое-то слово священника, многочисленные отцы выходили на исповедь, это все было позже. А тогда люди расходились, просто расходились по всем уголкам, садились на траву, пели, пели от избытка сердца, и просто мороз по коже был продирал, можно сказать, потому что вот действительно люди настрадались без молитвы и без общего ощущения соборности этой молитвы. Ну, в храме действительно, ну, храм – это храм, это всем понятно. Но мало людям казалось этого, мало. Почти всеми ночами пели, читали, рассказывали. И можно было услышать и украинцев, больших любителей пения, и кого-то еще, кто говорил, а я с архангельских мест, а кто-то из Сибири, кто-то с Дальнего Востока, кто откуда. Это никто, наверное, не проводил никаких исследований, записей и не спрашивал никого, но все равно это вот по народу слышно было. И самое удивительное, что эти люди жаждали. Вот говорят, что, допустим, не было молитвенников, они были. Они были, иначе бы лавру не открыли, тем более это был первый опыт. И первый опыт вы встретили не очень-то приветливо те, от кого что-то могло зависеть. Например, когда радостно отец Николай Колчицкий собрал почти крестный ход из Елоховского собора, ему за это, что называется, не поздоровилось. Сказали в одиночку, пусть, но такого движения массового не должно быть. Не было. Но все равно люди шли, ехали отовсюду, и все равно вся территория заполнялась, несмотря на разруху, несмотря на то, что ремонт шел везде, кроме в Успенском тоже, но, по крайней мере, служить-то надо было, служили в Успенском. Потом и туда перенесли мощь преподобного на время ремонта уже Троицкого собора. Некоторое время еще, когда более или менее приличном состоянии был трапезный храм, мощи были там какое-то время недолго, потом впоследствии уже вернулись, так сказать, на свое место, законное место. И удивительно было для меня тогда то, что не так поражало величие храмовое здание, сама служба, которая пока еще не набрала той силы, мощи, того блеска, можно сказать, которые потом могли люди увидеть и услышать, когда уже отец Матфей был во главе этого торжества, все равно ощущалось главное, что преподобный с нами. Вот это ощущение, несмотря на то, что люди со временем видели перемены самые разные. Менялся состав братьев, менялись внешний вид соборов, храмов. Многое менялось на ходу. Первый настоятель, например, отец Гури, через месяц, по-моему, он побыл, и его послали в Ташкент, как кажется, архиереем. Его сменил отец Иоанн Разумов, потом тоже ставший архиереем псковским и порховским. То и ряд других перемен. Все это касалось чисто внешних событий, кому-то очень важных и интересных. Но самое удивительное вот для меня было с годами то, что очень многие стремились найти себе духовных отцов, руководителей, просто знакомых среди духовенства или просто монахов обычных. Мне казалось, это не главное. И слава Богу, это осталось на все 70 лет, потому что, как бы ни менялось, говорят, ой, срубили елки, ой, посадили не той, не там, еще там что-то такое, не так сделали, как хотели бы. Ну, хорошо, елки вырастут, не те, так другие, в конечном счете не главное. Главное не потерять вот это чувство присутствия молитвенного участия в судьбе, наверное, каждого человека, если он только неравнодушный. Самого основателя лавры. Вот это, мне казалось, всегда и до сих пор пока, слава Богу, кажется, самое главное, самое дорогое, потому что Лавра действительно престол всей русской земли. Конечно, люди, любящие, допустим, Скопечерский монастырь, Почаевскую лавру, еще Киево-Печерскую, слава Богу, есть, что у нас любить, могут сказать, а вот там то-то хорошо, здесь хорошо. Ну, спорить не имеет смысла. Да, хорошо, везде хорошо, к чему душа лежит. Но мне лично кажется, что никогда, нигде, ни в каком святом месте мне приходилось быть во всех перечисленных, и даже больше того, не почувствуешь того, что вот ты дома, и никуда больше тебя не тянет. Мне кажется, что вот это чувство очень дорогое для человека в жизни, потому что если просто приехал как гость, ну, побыл, да, хорошо, да, прилично, красиво, то хорошо устроено, другое, но все равно ты знаешь, что ты через день-два, через неделю, там, через сколько-то ты уедешь, и это все понемножку затянется дымкой воспоминаний. А в Лавре ты на своем месте, ты дома, и тебя никуда от нее не тянет. И если есть возможность, приходилось и учиться, и работать, и возможности было весьма-весьма немного, но все равно при самой малой возможности всегда хотелось как-то ее урвать и сбегать в Лавру. 70 километров, ну, к милому, 7 верст не околится. И 70 километров на электричке – это не событие. Так что теперь, вспоминая об этом юбилее, все-таки 70 лет – это целая жизнь, в общем. Я только думаю о том, как можно отблагодарить, ну, хотя бы, ну, в какой-то мере Господа, конечно, и преподобного Сергия, который активно принял участие в судьбе, ну, несмышленыша, пожалуй, ну, что такое 10 лет для девчонки. И это продолжалось всю жизнь. И слава Богу, что продолжалось.
Это была первая часть беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой. Продолжение в ближайших программах «Троицкого слова». Дорогие наши слушатели, сегодня мы завершаем ваше знакомство с лекцией беседы вице-президента Академии художеств Российской Федерации Андрея Золотова на тему «Что такое искусство?». Встреча прошла в Центре Киновея при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Был такой фильм в свое время, уж извините, я, так сказать, вблизи Лавры вспомню. Значит, такой был фильм режиссера Юткевича «Человек с ружьем». И там, значит, Владимира Ильича Ленина изображал прекрасный актер Щукин из Вахтанговского театра. А некоего солдата, значит, революции изображал замечательный актер и режиссер тоже Николай Павлович Охлопков. И вот, значит, Щукин говорит Охлопкову, Щукин Ленин, а Охлопков, значит, солдат. И он там есть такой кадр, когда Владимир Ильич, значит, то есть Щукин, говорит солдату: «Не надо бояться человека с ружьем». Так вот, не надо бояться человека с ружьем, не надо бояться художника, не надо бояться искусства. Вы не обязаны его любить, но оно есть. Видите, был в свое время такой хороший лозунг: «Искусство принадлежит народу». Какое искусство? Какому народу? Ну, почему же? Искусство принадлежит народу и принадлежит. Нам все принадлежало. Вот. Поэтому я не стану иронизировать над этим лозунгом, но могу сказать так. Искусство, может быть, и не принадлежит народу, но его нельзя у народа отнимать. Разговорами о том, что искусство нельзя понять, что оно сложно, что оно не для всех. Вот это все чистая чушь, понимаете? Оно зовет, если это настоящее. А вот где настоящее, где не настоящее? Вы не обязаны любить искусство. Ну, совершенно не обязаны. Это вот соблюдать моральные, так сказать, нормы и быть в церкви, это да. А любить искусство мы не обязаны. Но это интересно, это хорошо. Там много хорошего. А потом столько людей. Смотрите, Александр Иванов. Это какой гений абсолютный. Наш великий, величайший художник. Да? Вот его работа «Явление Мессии» и «Явление Христа народу». Со мной однажды произошло чудо. Я был в Третьяковской галерее, не первый раз, как вы можете догадаться, и как-то так встал хорошо по диагонали от полотна Иванова. И вдруг, вот, вот полотно, вот во всю эту стену, да, а я стою вот там, где ну, скажем, рядом с архимандритом. Нет, нет, я стою там, где этот молодой человек с камерой, а полотно здесь, я там стою. И вот я оттуда смотрю, и вдруг возникает что-то. И я чувствую, я говорю, стою на месте, я, не хочу, я чувствую, что я начинаю приближаться к этому полотну, перешагиваю через раму и оказываюсь там. Когда это произошло, я испугался сам, я решил повторить это второй и третий раз, ничего больше не получилось. Это был только один раз. Да? То есть вы можете, когда вы смотрите фильм, да, что такое фильм? Вот сидит замечательная девушка, она первый курс в обедите на киноведении, она в кино больше знает, и родители у нее прекрасные художники. Она друг нашей семьи, вот тоже вызвалась приехать в Лавре, ни разу еще пока не была. Вот кино, что такое кино? Экран, да, кино. Нам там показывают какую-то чужую жизнь, да? Мы вроде как подсматриваем, да, за чужой жизнью. Ну, подсматриваем. Но бывают же случаи редкие, когда вы туда перешагиваете, да, и вдруг, ну, например, не знаю, фильмы Глеба Панфилова или Швейцера, или Абдрашитова, понимаете, так сказать, да, вдруг ты, а, ты начинаешь верить, ты уже не ты, ты там, да, и даже ищешь какие-то свои действия, как бы там поступил бы, как там им надо поступить, а они поступают не так, понимаете? Это наша другая жизнь, но она наша жизнь. Мы можем в ней участвовать, можем не участвовать. Никакой обязаловки. Я больше всего боюсь разговоров о том, что искусство для избранных, искусство надо его понимать. Слово «понимать» – нехорошее слово. Прикоснуться надо. Войти попытаться надо. Поэтому я не люблю слово «искусствоведение». Мне лучше больше нравится слово «искусствознание». Вот знать – да, а ведать – ну, это вот уже он ведает. А мы с вами простые люди. Нет, никогда не умрет. Нет, 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 искусство вечно. Потому что, как, ну, смотрите, древний человек, он взял чего-то на стенах, понимаете, что-то выбивал, что-то. Нам же надо что-то оставить, понимаете? Мы же хотим себя как-то выразить, да? В конце концов, наши беседы, наши разговоры – это тоже искусство. Ну, а зачем мы разговариваем? Почему я хочу, чтобы кто-то меня услышал, кто-то бы меня понял? Почему я хочу кому-то что-то сказать? Потому что мне плохо. Или, наоборот, хорошо, понимаете? Нет, никогда не умрет. Другое дело, какие... Дальше это уже не искусство. А речь идет о том, вы, наверное, хотели спросить, как будет себя вести круг профессионалов, которые, так сказать, выделывают картины, скульптуры, пишут музыку и так далее. Не знаю. Это зависит от того, какие они люди и насколько они будут умелы. Как соединить вместе умение и эту не потерять божественную тревогу, это не знаю. Но вот Святослав Рихтер был гений, понимаете, гений. А с ним было очень легко, просто. Но, правда, круг людей, с которыми он общался, был невелик. Но он общался с огромными аудиториями. И вот надо сказать, что это ведь тоже... Тут много проблем, например, там, отношения артиста с публикой. Ну как, вот я выхожу на сцену и хочу, чтобы все меня слушали, да? Как-то я это должен же сделать. Вы же там, кто пришел, кто-то опоздал, кто-то сел, кто что. Ну, по-разному. Например, Рихтер это делал так. Иногда он очень медленно выходил на сцену, а иногда выбегал. Потом он долго-долго что-то такое делал. И сидишь в зале, думаешь, ну да, сейчас он еще долго будет, это руки-то, да? И вдруг бабах! И все. То есть неожиданность. Обязательно неожиданность. Неожиданно начать. Неожиданно завершить. Создать какую-то атмосферу. состоянии, понимаете? Но я играю или там говорю не для того, чтобы вы мне там хлопали, а для того, чтобы вам что-то сказать. И вот дальше очень принципиальная разница. Либо я иду вам показывать свою домашнюю работу, и какой я хороший, и как я могу этот текст запомнить, и какую я музыку выбрал для программы, которую вы либо 100 лет не видели, либо, наоборот, каждый день слышите, а я вам ее сыграю по-другому, да? Или я пришел вам что-то сказать. Вот среди нынешних артистов я высочайше ценю Николая Луганского. Это великий пианист, ему 50 лет. И если вот вы имеете возможность его послушать, его довольно часто его записывают, это человек, который мне что-то говорит. Поэтому я, например, имея немаленький концертный и всяческий опыт, я стараюсь не пропускать его концерты, потому что этот человек мне что-то скажет. Понимаете, да? А не потому, что он приготовил для меня речь, а потому что в нем самом что-то есть такое, что через исполняемую музыку проявляется. Он мне через это что-то говорит, понимаете? А другой не говорит, ну что делать? Ничего, я, может быть, один раз пойду, второй раз не пойду, но это не имеет значения, понимаете? А многие на него пойдут, потому что он знаменитый, у него есть имя, и к тому же он очень хорошо, очень все у него, все хорошо бегает. Много слоев для восприятия нашего. И искусство нам нужно для разных целей. Ну, для того, чтобы себя возвысить, или для того, чтобы себя успокоить, или для того, чтобы себя разозлить, раздразнить. Не знаю, по-всякому, по-всякому. Вы свободны от искусства. Но искусство не свободно от вас. Вот в чем дело. Спасибо. Всем добра и всем ощущение себя в искусстве. Да, искусство в себе, да, но и себя в искусстве, потому что так много прекрасного вокруг. С искусством жить интереснее. Интереснее. Вот так. Счастливо.
Это была 8-я завершающая часть лекции беседы Андрея Золотова, вице-президента Академии художеств Российской Федерации, на тему «Что такое искусство?». Встреча состоялась в Центре Киновея при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Монахиня Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток.
Глава 6. В 1941 году, когда немцы были уже в Химках, из Москвы хотели вывозить мощи святого благоверного князя Даниила. Мощи преподобного Сергия Радонежского были уже вывезены историко-археологическим обществом для сохранения. В ночь на 23 ноября по старому стилю князь Даниил Московский сам явился Сталину, при Сталине ночью Кремль был освящен и все работали, и сказал: «Я хозяин Москвы, не трогайте меня, а то вам будет плохо». Утром Сталин вызвал к себе заместителя патриаршего местоблюстителя, так его поминали. Бедные дикана язык ломали, по бумажке читали, митрополита Сергия Старогородского, и сказал ему, что находят своевременным открытие церквей и духовных учебных заведений. В то время я работала в Вышнем Волочке, в тубдиспансере. Однажды утром бежит ко мне верующая санитарка, протягивает газету. «Татьяна Ивановна, смотрите!»
Я беру в руки газету и глазам своим не верю. Меня даже пошатнуло, когда я прочла слова Сталина о том, что он находит своевременным открытие церквей, семинарий, академий. Все коммунисты надулись и недоумевали. А мы, верующие, радовались. Мы не могли поверить. Ведь что мы пережили? Накануне войны за одну карточку отца Иоанна Кронштадтского арестовывали. Так что Сталин что-то такое пережил внезапно. Такой переворот в его душе мог совершить только князь Даниил. Почитайте историю войны с 23 ноября по старому стилю, дня празднования памяти благоверного князя Александра Невского. Началось наше наступление, и началась наша победа. Разгром немцев под Москвой – это настоящее чудо. Военные говорят, что как мы победили, мы понять не можем. Панфиловцев оставалось 28 человек. На них шли танки, они должны были быть раздавлены. И вдруг немцы повернули назад и побежали. А потом от пленных немцев узнали, что они увидели Божию Матерь, Мадонну. И она показала им на запад. О том, что Сталин видел князя Даниила, рассказал мне архимандрит Иеремей Лебедев, казначей патриарха Алексия, когда я после войны приехала в Москву. Архимандрита Иеремию я знала давно. Я очень дружила с его сестрой, девицей Александрой, которая посвятила свою жизнь уходу за больной матерью. Она не вставала с постели долгие годы. От отца Иеремии я узнала следующее. Когда святейший приехал за границу, его упрекнули о том, что он служил панихиду по Сталину, безбожнику. Патриарх Алексей во всеуслышание ответил: «Я служил не за безбожника». За него молился схиархиепископ Антоний Абашидзе. Он был инспектором той семинарии, где учился Сталин. И когда Сталина за проказы сажали в карцер на хлеб и воду, он его жалел и посылал ему покушать. А когда времена переменились, когда уже Сталин стал самодержцем, а он архиепископом, его хотели арестовать. И вот Сталину дали знать. «Помнишь князя Абашидзе, который тебе кушать посылал, когда ты в карцере сидел?» И Сталин сказал: «Не трогать его». И владыка Антоний за него молился и что-то ему вымолил. Уж какая судьба Сталина, мы не знаем. Это Бог один знает. Но все-таки с него началось освобождение. Глава 7. Сколько стало верующих во время войны? В 1921 году в многокомнатной квартире жил один батюшка, очень хороший, очень храбрый. Там же жил чекист. В то время еще оставались богатые люди, не все были разорены. Чекист вызывал их и забирал у кого золото, у кого меха. И батюшка ему сказал: «Если ты будешь так делать, то через 20 лет Бог тебя накажет». Он, конечно, продолжал делать то же, но батюшку все-таки не предал. Прошло 20 лет, наступил 41-й год. Его, как коммуниста, первого отправляют на фронт, и он, конечно, попадает в плен. В первые дни войны было сплошное побоище. «О, коммунист!» — дают ему лопату и немец с ружьем. «Веди его и убей!» — немец говорит: «Рой себе могилу!» И вдруг этот коммунист в сердце своем... Имейте в виду, что сердце — это орган познания. Услышал: «Через 20 лет Бог тебя накажет». Он заплакал первый раз в жизни и первый раз в жизни перекрестился. Немец удивился: «Рус, ты крестишься? Пошел вон!» И выстрелил в воздух, а его отпустил. И когда этот бывший чекист вернулся из плена, то разыскал жену и дочь батюшки. Батюшка уже умер. Рассказал им все. Сдал партийный билет, стал верующим человеком. Не могу сказать точно, стал ли он священником. О последних днях и кончине монахини Сергии. 24-7 октября 1994 года закончился земной путь монахини Сергии. Дух ее и душа успокоились в Боге. За день до кончины монахини матушка-игуменья Варвара приходила проститься с ней, перекрестила ее и благословила читать отходную. День был не солнечный, но очень светлый от желтых, еще не облетевших листьев. Приходили сестры прощаться, клали земные поклоны. В келье читалось Святое Евангелие. Матушка Сергия медленно крестилась, и ее молитва, которая всегда была дыханием ее жизни, поддерживала всех. В первые дни после инсульта монахиню Сергию соборовали, а начиная с праздника Рождества Пресвятой Богородицы, она ежедневно, по благословению матушки Варвары, с глубоким сокрушением, считая себя недостойной, причащалась святых Христовых тайн. Было уже раннее утро, накануне праздника преподобного Сергия. Внезапно в келье наступила тишина. Затем несколько редких, чуть слышных вздохов, и душа матушки Сергия легко и мирно отошла ко Господу. Часы показывали 4:35. Лицо ее озарилось внутренним светом и легкой улыбкой, и оставалось таким около 2 часов. Пришедшие сестры облачили матушку по монашескому чину. 12 ударов в колокол возвестили о кончине монахини Сергии. «Я тяжелая, сестрам трудно будет нести мой гроб», — говорила она, как всегда, беспокоясь о других. А гроб оказался почти невесомым. Поставили его на возвышение в пределе святых преподобных Иоанна Лестничника и Серафима Саровского. После литургии была первая панихида с торжественным умилительным пением сестер. У гроба до самого погребения монахини читалась неусыпаемая псалтирь. Отпевание погребения совершалось на 3-й день. Это было воскресенье. Память святого апостола Иоанна, друга Христова, девственника, апостола любви. И еще память другого святого, великого поборника православия, святителя Тихона, патриарха московского. В последний путь монахиню Сергию провожали матушка Варвара и все пюхтицкие сестры. Золотые листья тихо падали на еловые ветки, на крест, светило солнце. «Смерти никакой нет, все живы», — говорила матушка Сергия. На кладбище ее могила с самого края завершает ряды, которыми кончается земное и начинается вечное.
Подошел к концу 971 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. И спрашиваю святых молитв, приветствую с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.